Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. Ну, признайтесь, после этого информационного выпуска вы ведь наверняка немного завидуете этим цирковым слонам, для которых в Сочи открыли санатории. Официально на гособеспечении. Отличный рацион. Правда, вот рацион не знаю. Свежие овощи, каши и даже веточки молодого бамбука тут, наверное, завидовать нечего. Но, с другой стороны, несколько гектаров для прогулок. Все недалеко от Красной Поляны. Ну, ладно. Мы будем говорить в ближайшие 20 минут о том, что, во-первых, Лукашенко сделал важное заявление, которое есть смысл обсудить. Мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Просто свобода слова, которую мы защищаем, переросла в экстремистскую деятельность. Это принцип такой. Свобода слова в любом случае в какой-то момент перерастает в экстремистскую деятельность. Или это придумка Лукашенко? Первая тема. Вторая тема – это отмена обязательного ношения перчаток в общественных местах. Сегодня это в Москве случилось, этого долго ждали. И теперь, естественно, возникает следующий вопрос. Насколько близко мы от отмены масок в общественных местах? Вот об этом будем говорить в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram пользователю, говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8, код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Что касается движения, в городе 5-бальные пробки. Сегодня 7-бальных нам не обещают. 5 баллов прямо сейчас, потом 2 часа 6-бальных пробок в 5 и в 6 вечера. А в 7 вечера уже 5-бальные пробки. То есть пробки к 7 вечера сегодня, ну, пятница, это тоже понятно, пойдут на спад. А что касается информационных лент в эти минуты. Россия и Эмираты создают рабочую группу по водородной энергетике. Медведчук называет политическим решением оставить в силе продление ему срока домашнего ареста. Это все с ленты агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты пишет о том, что прокурор просит 4 года колонии для пранкера, который имитировал приступ коронавируса в метро. Следим за всем этим в ближайших информационных выпусках. Ждем подробностей. Теперь высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко, о котором хотелось бы поговорить чуть более подробно. Мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями, упаси Господь. Вырезать разные точки зрения пропадет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. О перерастании свободы слова в экстремистскую деятельность предлагаю поговорить. Тимур Шафир, вице-президент Международной федерации журналистов и секретарь Союза журналистов России. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что такое экстремизм и почему многие путают его со свободой слова?
О, это сейчас мы можем с вами очень долго рассуждать на эту тему. Давайте постараемся ограничиться коротким, что экстремизм – это то, что конкретно предусмотрено законодательством, в частности, Уголовным кодексом. Почему его часто путают со свободой слова? Потому что некоторые статьи Уголовного кодекса, которые касаются непосредственно экстремизма, в последние годы начинают в какой-то степени коррелировать с вопросами, которые касаются там различных публикаций, СМИ, да, различных передач, эфиров и всего прочего. А если позволите, просто сразу же, что вызывает у меня самый большой вопрос в отношении высказывания Александра Григорьевича? Почему? Да, мы сейчас не будем говорить о том, что конкретно происходит, какая зачистка медийного пространства идет в республике. У меня возникает только один вопрос. Почему все те процессы, которые происходят там сейчас, начались именно сейчас, и почему вдруг неожиданно экстремизмом они были объявлены именно сейчас, именно в настоящий момент? Насколько мы знаем, насколько мы понимаем, на протяжении всех этих лет, на протяжении многих лет, там практически десятилетий, все те нынешние СМИ, которые подвергаются преследованию, зачисткам, закрытию, проверке на экстремизм, отсутствие экстремизма, благополучно работали, благополучно функционировали, благополучно обращались к своей аудитории, благополучно контактировали со властью. И вдруг в один момент фактически они стали экстремистскими. В один прекрасный момент руководство республики посчитало, что они перешли за грань свободы слова и ударились вот в такой экстремизм.
Вот это интересно и вопрос. Было... Вот это и вопрос. А может быть, они
что
перешли за грань?
Что произошло? Да, может быть, они перешли за грань. Но насколько я понимаю, здесь есть существенная разница между ситуацией, скажем, в России, да, и ситуацией в Белоруссии. Потому что в России у нас мы на протяжении длительного периода отслеживаем с вами эволюцию законодательства, да, которая связана и с экстремизмом, и с признанием каких-то материалов или СМИ иностранными агентами и т.д. и т.п. У нас не происходило это за один день. Этот процесс, мы сейчас не говорим, это правильный, неправильный процесс. Мы говорим о том, что этот процесс длится долгое время, он изменяется, СМИ либо адаптируются под него, либо нет. В Белоруссии, насколько мы знаем, мы сталкиваемся с ситуацией, когда власти говорят, вот наше законодательство, и все эти СМИ, они являются, значит, экстремистскими по этому законодательству. При этом законодательство, насколько мы понимаем, существовало уже на протяжении многих лет без изменений. И вот этот вот вопрос здесь является самым интересным, на мой взгляд. Как же так? Что произошло? В один прекрасный момент вдруг все осознали, что это экстремизм.
Все-таки возвращаясь к определениям, может быть слово экстремизмом?
Слово может быть экстремизмом, безусловно, как и действие, которое может быть экстремизмом. Грубо говоря, если слово – это призыв убивать, это экстремизм. Но это же, это очевидно. Другой вопрос. А может ли любое слово быть признано экстремистским? Может ли перепечатка? Может ли информирование о чем-то? Да? То есть СМИ информируют о том, что существует какая-то экстремистская деятельность, существует ситуация, например, экстремистская. Могут ли в этом случае СМИ обвинять в экстремизме за перепечатку информации, за передачу информации? Это очень спорная ситуация. И над этим работают многие наши коллеги в России, в том числе Союз журналистов России, в том числе Международная федерация журналистов, чтобы наших с вами коллег вот так вот налево-направо не, так сказать, под экстремизм не подгоняли. Как в некоторых известных нам странах.
С вашей точки зрения, вот это противостояние прессы, ну, части прессы, понятно, и Лукашенко, чем оно все закончится?
Ну, на данный момент можно делать только очень краткосрочные прогнозы. На данный момент ситуация такая, что государство включило весь свой силовой аппарат, весь свой законодательный аппарат против именно этой конкретно, как вы сказали, части белорусской прессы. Понятно, что они не представляют собой все белорусские СМИ. СМИ в Беларуси разные. И понятно, что на данный момент ни у закрываемых СМИ, ни у там, Белорусской ассоциации журналистов, это вторая организация после Союза журналистов Беларуси, практически... как бы адекватных средств противостояния, кроме там отстаивания своих интересов, может быть, в судах, особо нет. На данный момент есть ощущение того, что вот эта часть медийного поля, именно эта часть, которую обозначили экстремистской, там оппозиционной и все прочее, она будет зачищена, да, то есть она будет приведена в состояние, которое устраивает нынешние белорусские власти. Что будет дальше, я думаю, что мы все будем с интересом, с вниманием наблюдать за этим процессом.
В советское время по ночам включали специальные радиоприемники. Теперь ведь есть другие инструменты.
Теперь, можно интернет можно включать не только через VPN. По ночам можно и днем им пользоваться, безусловно. И я думаю, что этим уже многие будут уже успешно заниматься. Поэтому в этом отношении, конечно, здесь в отличие от советского времени, здесь параллель-то возникает, вы совершенно правильно сказали, очевидно, да, насколько это увеличит рейтинги просмотров через VPN, да, возможных, если эти СМИ будут онлайн выходить где-то в другом формате, в другом режиме, тоже большой вопрос.
Спасибо. Тимур Шафир, вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России. Панк 13 полагает, что экстремизм – понятие растяжимое и потому удобное, но только для власть придержащих. Это с точки зрения Панк 13-го Юстаса уверен, что экстремизм – это деструктивная деятельность, разрушение с применением насилия. И тогда получается, что вот по Юстасу слова экстремизмом быть не могут. Но Тимур Шафир, по-моему, привел яркий пример на этот счет. А Лукашенко говорит о разнице между свободой слова и перерастанием свободы слова в экстремистскую деятельность. Это естественный процесс. В какой-то момент это все равно произойдет. Или это может не произойти при определенных условиях. Удобно, как назвал, по-другому и запретил. Все, Панк 13 продолжает. 7373948. Да, еще. Это к вопросу о свободе слова. У нас в сообщениях на СМС-портале через Телеграм тоже есть свобода слова, но маты мы не приветствуем. Поэтому мы баним, блокируем людей, которые это используют. Прямо сейчас давайте сделаем это для тех, которые прислали нам соответствующее СМС-сообщение. Тут два человека есть, поэтому надо как-то почистить. 7373948. Телефон прямого эфира. Свобода слова может перерастать и в такое. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, привет. По-моему, Лукашенко наговаривает в каждом интервью на статью по собственному же закону. он открыто призывает.
Ну, мы же не про Лукашенко, мы про свободу слова, которая перерастает, может перерастать или обязательно перерастает в экстремистскую деятельность, как он говорит.
Ну, по-моему, ни в одной стране другой мира, кроме вот России и Белоруссии, такого нет, чтобы...
Вы хорошо изучили этот вопрос?
Нет, я просто говорю, по-моему. Я говорю, что высказывания бывают разные. Ну, например, Рейган, помните, когда говорил, что он уничтожил Советский Союз, там, по-моему, нанес ядерный удар или еще что-то такое?
Не помню. Ну, как бы то ни было, Рейгана у нас можно, как мы знаем, критиковать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, прошу.
Ну, как вы знаете, джентльмены никогда не говорят о политике, религии и деньгах. И это именно родилось из того, что свобода слова, она рано или поздно будет кем-то обязательно воспринята. То, что ты сказал, не так, как ты имел в виду. Mm. И, в общем-то, это неизбежность.
Понимаете, то есть, чтобы оставаться джентльменом, свободой слова пользоваться нельзя?
Свободой слова можно пользоваться, но очень осторожно, ограниченно и разумно. А в повседневной жизни лучше стараться разговаривать о погоде. И вот тогда, ну как бы тогда с этим не будет проблем. Потому что вот ваш эксперт говорил, например, призывы к убийству – это экстремизм. А если призывы к убийству во время войны, когда твоя родина воюет, или проводят контртеррористические...
Слушайте, мы же сейчас говорим не о военном времени, ну давайте не будем... Нет, мы же понимаем эту разницу. Ладно, давайте говорить о погоде тогда, раз уж есть такое предложение. Сегодня в городе 23 градуса тепла, ночью 18, сегодня дождь, завтра осадков не ожидается. Ночью плюс 17, днем плюс 26. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, посыл президента Лукашенко вполне понятен и объективен на примере российских так называемых профильных надзорных органов, в том числе, которые сотрудничают с лингвистами. Потому что свобода слова многими воспринимается во всем мире, в том числе и во всех странах, как вседозволенность. И за этим следят во всех странах, кроме России и Белоруссии. И достаточно есть примеров, когда более
культивирования
наркотиков, Вайс, экстремизма.
Вайс, ну давайте все-таки вот тоже. Это из крайности в крайность. И в России, и в Белоруссии тоже за этим следят.
Нет, я и говорю, что и в других странах, и как я просто оговорился, может быть, вот, из экономии вашего драгоценного времени. Но, тем не менее, это естественно, я думаю, белорусский лидер, перед тем, что может произойти непосредственно в этом году, я имею в виду и после выборов в Госдуму, и перед выборами в Госдуму в Российской Федерации, в любом случае, так называемая, и визит так называемый Тихановский к Байдену не случайно, в любом случае он ориентирует свои правоохранители, надзорные органы соответствующим образом, как и в России, на то, чтобы они не позволяли данным индивидуам тестировать власть на то, что они называют свободой слова.
Про свободу слова тоже важно. А так называемый кандидат Тихановская еще можно было бы говорить, а так называемый Тихановская, наверное, это было бы неправильно. Вот американский пловец Мёрфи, пишет Т. Юстас, назвал победу Рылова загрязненной допингом. Это свобода слова или... Это свобода слова, ведь наш пловец сказал, что они решили эту проблему. Слово значит, Вайс это доказал, пишет Панк 13. Лукашенко заявил, что борется не с инакомыслием, это вырезать разные точки зрения пропадет страна, просто свобода слова, которую мы защищаем, Лукашенко заявил, что защищает свободу слова, сегодня, говорит, переросла в экстремистскую деятельность.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир пишет, что Лукашенко уверовал в абсолютную непогрешимость истинности, потому все, что не соответствует его мнению, по его мнению, экстремизм. 556 пишет, что в США неудобная свобода слова вообще запрещена. У нас следующая тема. Сегодня для многих неожиданно произошло следующее. Собянин отменил обязательное ношение масок, перчаток. Видите, я даже оговорился. Не-не-не, маски по-прежнему обязательно носить. Перчатки отменили. Мэр отменил, сообщил в своем блоге, объяснил, что в последние недели ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшилась. И вот цитата. «В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, который отменяет обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах». В общем, никто вроде и не надевал перчатки. Но теперь и не надо. Александр Панчин, кандидат биологических наук, научный журналист. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Если отменили перчатки, надо ли ожидать в каком-то обозримом будущем отмены масок?
Ну, я бы не ожидал в ближайшее время отмены масок, потому что главный способ передачи вируса – это респираторный путь. через капли жидкости, которые мы выходят из нашего рта в момент, когда мы разговариваем, в момент, когда мы кашляем. Поэтому маски, они очень сильно снижают количество вирусных частиц, которые будут обнаружены в окружающем нас воздухе, количество частиц, которые будут передаваться от человека к человеку, и поэтому они являются важным элементом защиты нас от вирусов. То количество вирусных частиц, которые человек получит при контакте с зараженным, может повлиять в том числе и на то, как сильно человек заболеет.
Следующий вопрос. Теперь, когда отменено ношение перчаток в общественных местах, отдельно уже оговорено, насколько я понимаю, что, к примеру, и сотрудники общепита могут перчатки не использовать. Но вот вопрос как раз. Те люди, которые работают по условиям работы с гражданами, им вот насколько справедливо отменять сейчас перчатки?
Ну, если мы говорим про общепит, мне казалось, что стандартная практика...
Ну, не на кухне, конечно.
Была, да, и до этого, потому что кроме вируса, коронавируса SARS-CoV-2 есть и другие микробы, которые лучше не передавать в индустрии общепита, вот.
Не, я имею в виду, что вот как раз то, что, те ограничения, которые касались перчаток с точки зрения коронавируса, или это совсем неэффективная история?
Ну, тут сложно сказать. То есть, если про маски у нас есть хорошие данные, то с перчатками там было много всяких проблем, связанных в том числе и с тем, что люди, например, могут носить одни и те же перчатки очень долго, а потом они эти перчатки чистыми руками берут, а потом руки не моют. Или они той же перчаткой могут там потом притереть свои глаза и таким образом передать вирус. Поэтому насчет перчаток, ну, как бы, учитывая то, что и так никто их не носит, насколько эти правила были целесообразны, сейчас сказать сложно.
Но, по официальным данным, 70% москвичей носили перчатки в общественном транспорте. Это состояние апреля 2021 года. Таковы официальные цифры, еще раз. Но если теперь разрешили не носить перчатки, это возвращает нас к необходимости или отсутствию необходимости чаще мыть руки.
Ну, я бы и раньше всем рекомендовал чаще мыть руки. Когда приходите домой с улицы, с мылом помыть руки – это, в принципе, правильная идея даже в отсутствии эпидемии коронавирусной инфекции, потому что есть и другие патогены, которые могут на ваших руках присутствовать.
А теперь следующий вопрос. Это возвращает нас к актуальности того, как мыть руки и как долго это делать.
Тут... Это очень сложный вопрос.
Зачем задавать простые? Да.
Да, вряд ли были исследования, показывающие, что мытье 5 минут в теплой воде отличается от мытья в 3 минуты, я не знаю, нет, конечно. Ну, люди как моют руки, в принципе, с мылом промыли их как следует, чтобы вся рука была помыта с мылом, то, наверное, этого достаточно.
Спасибо. Александр Панчин, кандидат биологических наук, научный журналист. Сегодня в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Виталий спрашивает, где обитают эти 70% людей в перчатках? Я с зимы не видел в метро людей в перчатках. Виталий, надо чаще спускаться в метро. Но если вы с зимы не спускались в метро, это логично, что вы не видели там людей в перчатках. Нет, люди в перчатках встречаются. Можно оспаривать этот самый процент тех, кто этими перчатками пользуется. 7373948, телефон прямого эфира. Вообще, главный санитарный врач Москвы еще в 2020 году, и на это сегодня обращают внимание средства массовой информации, заменил ношение перчаток на обязательную обработку и мытье рук. Но соответствующих других подтверждающих указаний не было до сегодняшнего дня. А вы вот как моете руки сейчас? 7373948, телефон прямого эфира. И вот интересно, есть ли среди наших слушателей люди, которые теперь будут страдать от того, что теперь перчатки пропадать будут? Есть же люди, у которых набрали перчаток. В свое время перчатки были даже в дефиците. 7373292 просто себя не смог заставить носить перчатки и сдался. Но обратите внимание, как долго он бился с вами. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Не слышно. 7373. У нас когда, как только вы слышите эфир в телефоне, значит, вы уже в эфире тоже. Много раз, утверждает Виталий, он опускался в метро, вот редко видел людей в перчатках. Это другое дело. Вы же сначала написали, вообще не видели. Редко, да. 7373948. И вот этими санитайзерами вы пользуетесь? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Ксения. Я очень рада, что отменили перчатки, но теперь жду, когда на них упадут цены. Мы работаем в тату-салоне. Ну, в принципе, с этим столкнулись все.
А еще, подождите, а что, еще не упали цены на перчатки?
Нет, вы знаете, вот в том-то и дело, что как они поднялись. Мы раньше покупали упаковку с 50 пар за 350 рублей, можно было и по 250 брать метиловые хорошие, а сейчас они по 1,5, и это мы уже ждем очень долго, это просто невыносимо, практически весь доход они съедают, потому что у нас это не такая там необходимость, что можно какие-то там одноразовые такие целлофановые надевать, в этих перчатках люди работают. И регулярно я и в гемотесте спрашивала, там страдают, и в любом медицинском учреждении. Но
будем надеяться. Теперь возвращаемся к рукам. Вот вы вышли на улицу, потом пришли, да, с улицы вернулись, моете руки?
Ну, это обязательно. Это даже, ну, во-первых, нас очень хорошо приучили, когда только был первый локдаун. Но в данный момент эту привычку не стоит бросать вообще.
Нет, мой же вопрос немножко даже в другом. А вот моете руки сколько? Тут важно понять вот это. Потому что кто-то говорит 20 секунд, кто-то 30 секунд, кто-то даже минуту.
Ну, вы знаете, я думаю, что каждый человек для себя сам должен это определить, насколько, пока вода черная не перестанет течь с рук.
До такой степени. Перестала черная вода течь с рук. Вот в этот момент и перестал. Главное, чтобы красная не потекла, говорит Панк 13-й, чтобы не стереть руки. 7373948, телефон прямого эфира. Что за дезинформация по перчаткам, пишет нам? Ну, нейтриловые перчатки, ну, они хит сезона, и что? Я даже... Человек прислал скан, на котором написано, что перчатки продаются, что они 414 рублей стоят. Перчатки нейтриловые. Ну, в Томске. Где? Нет, не в Томске, это поиск написано. Не знаю, где-то, а люди покупают по такой цене. Ну, значит, радостная новость для тех, кто по работе ищет нейтриловые перчатки. Теперь их можно купить по 414 рублей. Громозека тоже говорит, перчаток валом. Главное, руки мыть, а не по времени как-то вымерять. Главное, что еще? Для некоторых откровение стало про мытье рук в принципе. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Как вы моете руки? Вы как-нибудь узнавали, как долго это надо делать? Ну, вот в нынешних условиях, когда... ну, и все такое. 50 штук в упаковке. Мы все посмотрели, Ксения. 50 штук в упаковке. 414 рублей. Как-то спустился в метро, захотел сразу же надеть перчатки, пишет Евгений. Что я и сделал, и буду впредь ездить там только в перчатках и в маске. Что же вы там такое увидели? 7.30, это привычка с детства, Кэнди Бум пишет, пока руки не помыл, чувствуешь себя каким-то грязным, лицо потрогать невозможно, нос даже не почесать. Кэнди Бум, с вашими прекрасными привычками вы наверняка не болели коронавирусом. 7.3, потому что говорят, ну, главная проблема, что люди трогают грязными руками лицо. 7.3, так, некоторые без воды умываются, Матроскин, Панк 13 его в данный момент цитирует, Мартин моет по инструкции, 40 секунд, 7.3, разные инструкции бывают, бывают журналистские инструкции, бывают врачебные, ну, то есть, вот у вас как, вы моете руки, сколько, и вообще, вы как-то фиксируете это, или пока там не заскрипит, я не знаю? Сейчас так разводят. Я спец по перчаткам, пишет Ксения. Жаль, что не дали рассказать реальное положение дел. А как я могу вам дать рассказать реальное положение дел, если вы не звоните? Разве есть люди, которые не моют руки, пишет Нильс Майкл? А как я узнаю, что это вы звонили, Ксения? Жека, мою 20 секунд. Вот, значит, у нас есть человек, который моет 20 секунд, есть человек, который моет 40 секунд. И есть люди, которые говорят, ну вот мою, пока не пойму, что помыл. А вот как помыть, что помыл, мы не понимаем. Сергей Собянин, мэр Москвы, сегодня отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Он сообщил об этом в своем блоге. Он говорил о том, что теперь смягчаются действующие ограничения, потому что ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшилась. При этом, по официальным данным, 70% москвичей носили перчатки в апреле 2021 года в общественном транспорте. Процент ношения масок приближался тогда к 100%, причем даже на этом фоне власти в июне ужесточили режим контроля за использованием средств защиты. Главный санитарный врач Москвы заменил ношение перчаток на обязательную обработку и мытье рук еще в 2020 году. Но вот официальное разрешение пришло только сегодня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Пятница, 30 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня вместе с вами в прямом эфире через СМС-портал, через Телеграм. Можно писать, можно звонить по телефону в прямой эфир. Следим за лентами новостей и изучаем карту московских пробок. Сегодня пятибальные пробки, в эту минуту пятибальные пробки. Традиционно по пятницам пик наступает раньше, чем в 7 часов, в любой будний день, в 7 часов пиковые пробки. А сегодня, судя по всему, пика не будет как такового. Если раньше хотя бы на 6 вечера нам обещали шестибальные пробки, то обновленный прогноз Яндекса таков. Сейчас 5 баллов, и пятибальные пробки будут еще в течение 3 часов. Даже 6 баллов не обещают больше. А в 8 вечера уже 4-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать, это история с модулем «Наука» на Международной космической станции. А теперь будет расследование. Роскосмос возглавит это расследование. Там был инцидент с включением двигателей этого лабораторного модуля. Не только наши инженеры НАСА тоже будут участвовать в этом. Что все-таки произошло, попытаемся понять. Это было 29 июля. А вторая тема – это увеличение числа инцидентов с детьми-инвалидами или со взрослыми инвалидами. Как угодно можно называть, люди с ограниченными возможностями по здоровью. Это тоже, наверное, обязательно добавлять. Но новостей о том, что кого-то куда-то не пустили или не дали возможности сделать то, что человек хотел или планировал делать, таких новостей стало больше. Попытаемся понять, почему. Минут через 10. Параллельно следим за лентами новостей. Здесь много интересных сообщений на лентах появляется в эти минуты. Вот, например, прокуратура Москвы возбудила дело против стендап-комика Идрака Мирзализаде. Речь идет о статье 20, пункт 3, часть 1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение из прокуратуры. Автодор объявляет о том, что проработает маршрут будущего аналога ЦКАДа в Петербурге. Что-то подобное будут строить и в северной столице. Ну и еще только что стало известно, что Германия вводит с 1 августа обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну. Причем особо оговорено, что даже люди со свидетельством о вакцинации, не оговорено о вакцинации, какими вакцинами, но даже если у вас есть свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании, в обычном смысле теперь вы могли бы въехать, но если вы въезжаете из регионов распространения вариантов коронавируса, тоже должны будете предъявлять тест. Все подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По поводу мытья рук, 676 пишет, что моет руки тщательно, секунд 30-40, и от рук в результате остались одни обмылки. Может быть. Роскосмос тем временем начинает расследовать ситуацию с модулем «Наука» на Международной космической станции. Это инцидент, который случился буквально на днях, и инженеры НАСА будут тоже расследовать этот инцидент. Сообщает об этом как раз руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монтальбано. Это было во время телефонной пресс-конференции. Роскосмос будет играть ключевую роль в установлении причин произошедшего, а также того, что в принципе происходит с модулем «Наука». Было вообще немного боязно за Международную космическую станцию. А что там происходило? Я надеюсь, нам напомнит популяризатор космонавтики и блогер «Зеленый кот» Виталий Егоров. Он с нами на прямой связи. Виталий Юрьевич, здравствуйте.
Алло. Алло, алло, здравствуйте.
Да. Во-первых, что случилось с этим модулем?
С ним все хорошо, он долетел. Это самое главное.
Это мы помним.
Долетел, пристыковался. Ну, а потом у него двигатели случайно включились по предыдущей программе. И сработали, это повлияло на ориентацию всей станции, но с этим делом справились и вернули ориентацию в норму.
Но, смотрите, теперь важно понять, есть ли у этого... Для чего создается такая серьезная комиссия, если так все просто?
А какая комиссия? Комиссия не создается.
Да, орудование ситуации на уровне Роскосмоса, НАСА...
Роскосмос официально опроверг информацию о том, что создается какая-то комиссия.
То есть мы будем просто расследовать, комиссию не создавая?
Ну, я думаю, там примерно понятно, что произошло. В общем, об этом уже и разработчики рассказывают на том же сайте Роскосмоса. Там просто, когда модуль летит, у него одна программа. Когда он пристыковался, у него другая программа. И вот, видимо, произошел сбой на том этапе, когда нужно было с одной перейти на другую. То есть он Он был пристыкован, но еще думал, что он летит.
Ну, это
и,
понятно.
И пытался управлять самостоятельно всей станцией, не зная, что она к нему пристыкована. Ну, в общем, программная недоработка, с которой уже справились.
Справились с недоработкой, то есть вроде как без последствий быть не должно, но кто в этом виноват? Как Валерий пишет, низкая квалификация наших программистов?
Ну, по поводу последствий, топливо потратилось, на модули потратилось, на модули «Звезда» потратилось для того, чтобы все вернуть в нормальное состояние. Здесь последствия есть, но в основном для конструкции, для людей никаких последствий нет. Насчет того, кто виноват, ошибки случаются, людям свойственно совершать ошибки, и ничего страшного в этом нет, никого сажать и расстреливать за это не надо, иначе они будут продолжаться, только никто не будет объяснять, как это произошло. Поэтому найдут причину, постараются сделать так, чтобы оно не повторялось, и все, это нормальный рабочий процесс в разработке таких достаточно сложных инженерных средств.
Но НАСА все-таки перенесло тестовый запуск корабля «Старлайнер».
Ну, потому что производство корабля «Старлайнер» — это сложно, тоже сложный и ответственный технический запуск, который тоже связан с определенными рисками, потому что это новый модуль, новый корабль, который ранее к МКС не стыковался, поэтому у них тоже могут быть риски, и чтобы просто не накладывать одно на другое, чтобы разобраться с вопросами науки, а потом уже заниматься вопросами «Старлайнера», они отложили полет.
То есть вы, по сути, соглашаетесь с тем, что сказал Рогозин. Поводов для опасений нет, ситуация под контролем.
Ну, в общем, да, она не была под контролем, когда двигатели включились, но результат этого включения, в общем-то, оказался не опасен, вот только что топливо потратили.
Как человек, который был во время запуска науки на Байконуре, про эту самую науку ответьте Виталию, который пишет, ну разве он не какой-то древний, его же аж с 90-х годов строили, с тех времен техника намного дальше шагнула.
Отчасти верно, он древний, ну как, относительно древний, у нас ракеты еще в космос летают, такие же, на которых Гагарин летал. Во-первых, работает не трогай. Во-вторых, там старая еще идущая технологии советских годов, корпус и там двигатели, там системы стыковки, стыковочные узлы. Научное оборудование там достаточно современное, потому что его создавали и устанавливали уже в последние десятилетия. Как раз из-за того, что он долго оставался на Земле, его смогли переделать, и сейчас он не просто многофункциональный лабораторный модуль, а MLMU, то есть усовершенствованный, потому что туда уже добавили устройств, которые разрабатывались на основе опыта, которые уже позаимствовали там у американских и других партнеров на МКС, то есть они посмотрели, как лучше сделать, и сделали это вот как раз на нашей науке.
Еще один вопрос для уточнения. Ведь вот этот самый Монтальбано, представитель НАСА, он говорил о том, что эта ситуация случается не впервые. Это уже претензия к нашим?
Ну, может быть, но происшествий много всяких случается, и не обязательно на нашем сегменте. Это вопрос просто взаимодействия двух структур.
То есть стыковочные модули не обязательно наши? Монтальбано говорил именно про стыковочные модули.
Ну, стыковки у нас просто технологии, стыковки разные, поэтому подобных происшествий у них не было, потому что у них ни один модуль сам не прилетал и не стыковался. У них шаттлы привозили и манипуляторами стыковали. Поэтому, да, у них такого не было и такого быть не могло, потому что у их модулей двигателей просто нет. Но здесь это просто разные способы решить одну задачу. Кто-то делает так, кто-то делает так. Мы обошлись без шаттла, они обошлись без двигателей на модулях.
Понятно, спасибо. Виталий Егоров, популяризатор космонавтики и блогер, известный под ником «Зеленый кот», был с нами на прямой связи, объяснил, по-моему, понятно. Панк 13-й, молодец, понятен и объективен. Он и должен быть пресс-секретарем Рогозина, пишет Геннадий Демьянов. А Рафаэль, и не только Рафаэль, кстати, тут все про дрель вспоминают. Главное, чтобы с дрелью аккуратнее были, и кто-то что-то где-то там не просверлил в результате. Это вот Рафаэль, 572-й, об этом пишут. 7373948, телефон прямого эфира. Неожиданные повороты тут в комментариях, а это часто такое бывает. Мы в России боремся за свою собственную ориентацию, и тут такая потеря ориентации. Это совершенно непонятно и совершенно неправильно. Это Стас Валтузин об этом пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Комиссии не будет, но расследовать ситуацию, конечно, все-таки будет. Главное, что пристыковался, и тут тоже прав Панк 13, когда пишет. 7373948. Ситуация была недолго тревожной, но была. Но главное, что теперь она менее тревожна, как минимум, потому что все закончилось. Теперь важно понять, что произошло, и важно сделать так, чтобы это не повторялось. Есть, правда, тревожный намек. Вот эти заявления руководителя программы МКС в НАСА Монтальбана, который говорит, что незапланированное включение двигателей, а в этом была проблема, у стыковочных модулей происходит на самом деле не впервые. Роскосмос возглавит расследование этой ситуации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новости этого часа. Медассоциация в Словении начинает судебный процесс против врачей-антипрививочников. Об этом пишет агентство ТАСС. Миссия ООН в Афганистане объявляет, что на западе этой страны совершено нападение на штаб Организации Объединенных Наций. По меньшей мере, один человек убит. Пока все это без подробностей. Следующая тема для обсуждения. Россиянку с ребенком-инвалидом отказались пустить в кафе. В кафе Ижевска прокуратура Удмуртии производит проверку. Есть сообщение на сайте ведомства прокуратуры. Дело было 23 июля. Об этом в Инстаграме рассказал предприниматель. Это оказалось очень доступным рассказом. Все услышали, даже вот прокуратура теперь организовала проверку. 23 июля сотрудники заведения не посадили за стол 13-летнюю девочку в инвалидной коляске, которая была в сопровождении матери. А предприниматель, который об этом рассказал в Инстаграме, был сам там, и он говорил, что он чуть ли не уступал место. А девочки с матерью отказали, потому что мест нет. Столик занят, хотя я, говорит, сам освободил для них место. Он даже предположил, что в этом кафе такое происходит не в первый раз. И в это поверить довольно легко, потому что вот недавно совсем были новости про подмосковное Одинцово, где женщину с ребенком-инвалидом не пускали в шашлычную, заявив, что колясочников просто не обслуживают. Саниям Коваль, общественный деятель и учредитель благотворительного фонда «Подари солнечный свет». Она с нами на прямой связи. Саниям, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот
добрый
этих день. Новостей становится больше, потому что к инвалидам вот такое отношение, или просто люди наконец выходят из дома, и поэтому инцидентов больше?
Нет, вы знаете, это не связано, что люди выходят из дома. Вы знаете, вот до сих пор несколько дней уже болит душа. Мы обсуждаем с коллегами произошедший случай в Санкт-Петербурге. И, к сожалению,
женщина извинилась, вы слышали, да?
Да. Да, но тем не менее, вы знаете, мы все равно об этом говорим, потому что к нам обращаются родители от таких подобных ситуаций, с которыми они сталкиваются. И не всегда это можно зафиксировать, так как в основном родители просто теряются и находятся в шоковом состоянии. Вот. И очень, конечно, хочется изменить наш мир, который делится на нормальных и ненормальных до сих пор. Вот. Мы думаем, как выйти из такой ситуации. И, вы знаете, мы решили написать петицию, либо обратиться к президенту нашей страны, чтобы за оскорбление и ущемление прав, чувств граждан, людей, их не наказывать штрафом, а наоборот, приобщить к благотворительным работам, в благотворительных фондах помощи детям, чтобы они увидели все негативные и позитивные стороны жизни таких детей, что родители их не бросают, они самоотверженно борются за их жизнь. Может быть, мы через добро сможем как-то изменить сознание наших людей, потому что понятно, что, может быть, многие родители скажут, я не хочу, чтобы вот такие люди, да, ухаживали за моим ребенком, но, тем не менее, на зло нельзя отвечать злом. Я считаю, что мы, тем более наша страна так развивается стремительно, благотворительность и волонтерство, мы должны приобщать таких людей, в том числе и кафе, в том числе и организации, которые поступают подобным образом, приобщить их через благие дела.
То есть вы полагаете, что должно появиться наказание за, ну, условно говоря, оскорбление чувств людей с ограниченными возможностями?
Я считаю, что у нас есть такая статья, но можно ее расширить и как раз-таки прибавить туда, чтобы... Понимаете, мы можем наказать рублем, но одним штрафом, вы знаете, он не будет раскаяния. Он, ну, заплатит он штраф и пойдет дальше так же поступать. Озлобится. Вот его еще и штрафом наказали. А здесь, если мы вовлечем его в благотворительные и благие дела, но покажем ему эту сторону... Конечно, тогда, мне кажется, мы можем изменить наш мир. через благие дела.
Вообще, с вашей точки зрения, насколько это большая проблема? Как вот есть в русском языке формулировка, не относя ни к кому ее, напомню, в семье не без урода. Поэтому невозможно бороться для того, чтобы убрать проблему целиком. Так вот, насколько она большая, чтобы устраивать отдельную статью, общественные работы, о которых вы говорите?
Ну, наш мир еще много лет не придет. Нам надо стараться всем вместе изменить сознание наших людей. К сожалению, вот понимаете, ведь опять-таки, если вернуться к этому случаю в Санкт-Петербурге, она даже не подумала о том, что может пострадать ее ребенок, что у ребенка могут начаться проблемы и на площадке, и в школе. Его могут забулить из-за того, что ее бабушка неосторожно так поступила. Ведь она же подвергается этой опасности. Но если не мы, взрослые люди, кто будет учить наше будущее поколение? И только через благие дела менять, я считаю, что только так. И многие годы еще должны пройти, мне кажется, чтобы сознание наших людей изменилось.
Ну вот Артем, наш слушатель, пишет, что у него отец инвалид-ампутант, передвигается на коляске, в магазин опускает без проблем, даже помогает, а в крупном гипермаркете смотрит косо. Все, говорит, индивидуально, зависит от персонала, но, учитывая свой собственный опыт, он говорит, нужен отдельный закон о дискриминации инвалидов.
И я согласна, нужен закон, но обязательно переписать туда, чтобы людей приобщали к благотворительности.
Ну, то есть, чтобы ответственностью пойдут. Были общественные работы.
Конечно, общественные работы. Пускай они придут в благотворительные фонды, пусть они увидят этих детей, этих людей, с которыми занимаются, как они живут, чем они дышат, понимаете, о чем они мечтают. Но они такие же люди, как и мы. Поэтому только так мы можем изменить наш мир. Государство делает все для того, чтобы у нас были и площадки, у нас и пособия для детей с инвалидностью, да, помогают. Но мы сами, люди, должны менять наш мир, чтобы он стал более добрым, открытым. Ведь наша задача такова – воспитание нравственного, духовного, милосердного общества.
Вы говорите, что вы хотите создать такой документ и обратиться. Да. Или вы уже написали этот текст и опубликовали?
Мы написали петицию. Вы знаете, мы написали петицию, составили обращение президенту нашей страны. Но вот сегодня как раз вы, когда позвонили, я была очень рада, что я смогу на радио высказать свое мнение и обратиться. Для нас это очень важно, правда. Я получаю письма, и коллеги мои получают письма с тем, что же делать. Я не могу выйти. Вот у меня есть родители, которые несколько лет не выходят на площадку, потому что они боятся. Однажды вышли, их выгнали, они говорят, я лучше не пойду. Я лучше буду стараться ребенку создать условия здесь, дома. Поэтому этим надо заниматься в глобальном масштабе, по всей стране.
Уже есть место в интернете, где можно подписаться, к примеру?
Мы вот сегодня же все это выложим, все это сделаем. И тогда я также пришлю этот документ вам, чтобы вы у себя могли его...
Я понял, спасибо. Выставить. Ждем, да. Спасибо ждем от вас спасибо. Этой информации. Саньям Коваль, спасибо общественный большое. Деятель, учредитель благотворительного фонда «Подари солнечный свет». Так, смотрите, ну, как-то обычно бывает, женщина из Питера не извинилась, тут же пишет 458-й. Цитирую. «Я была, конечно, груба, посмотрела это видео единственный раз, я там отталкивала, но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую компанию, потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинения», сказала горожанка, цитирую по изданию фонтанка.ру. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, ну это же как принуждение к миру, это такое принуждение к благотворительности, к принуждению к человеческим чувствам. Закон о дискриминации инвалидов, разве сам по себе не дискриминация инвалидов, задается вопросом 61-й, Майлз, 292-й, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Михаил.
Да, Михаил.
Я вот не совсем понимаю, зачем он нужен. Завтра надо будет издавать закон о защите чувств лысых, потом рыжих и так далее. Надо делать так, чтобы общество доросло до того, чтобы, ну, не боялось.
Хорошие слова, как это делать?
Одних. Как это делать? Да, оно само потихоньку уже как-то делается.
Ну так, даже люди живут сегодня.
Люди живут сегодня. Ну, смотрите, да. Есть фильмы, да, в которых это рассказывается, есть школьная программа, есть программа в садике, есть сейчас инклюзивное образование.
Когда... Как правило, выгоняют или не пускают не дети, которых учат?
Не дети, которые, ну, значит, подрастут, нынешние дети.
Так, а тем, которые сегодня-то чего делать?
Так, а чего делать? Ну, вот смотрите, подошел бы там, например, подросток, да, дал бы этой тете в ухо леща, сказал бы, нехорошо так
поступать. Ну, подросток бы нес ответственность.
Что бы мы сейчас говорили? То, что вот подростки плохие, в ухо тети бьют, или тетя плохая, вот в этой ситуации. Мы бы вот что пропустили? Вот кого бы мы
оба хороши.
Ругали бы?
Оба хороши.
Не, я боюсь, то, что вот все-таки в одну сторону бы ушло. Либо обсуждали, что подросток ей в ухо леща дал, либо что тетя это начала.
То есть у нас только один вариант решения проблемы – дать леща.
Ну, почему? Можно подойти и...
Ну, это вы сказали.
Настоятельный, ну, как вариант, один из вариантов. Ну, если слабого обижают, что надо сделать? Надо его защитить.
Я еще раз говорю, вот это единственный выход, а всех остальных потихоньку обучать. Логика-то такая, газон сразу не растет, ссылаясь на англичан, пишет нам Панк 13. Это государство, пишет Артем, у которого отец инвалид, должно менять отношение к инвалидам. Вы знаете, ампутация одной конечности – это третья рабочая группа. Это доплата 2300 рублей. Это формализм. Строят пандусы не для того, чтобы ими пользовались, а чтобы номинально пандусы были. Все это понимают. Я так подозреваю, Артем пытается сказать, что все это понимают, и понимая такое отношение к государству, и сами относятся так. Ну, то есть государство должно показать пример. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а почему в суд нельзя подать?
Кто же сказал, что нельзя?
Ну, а почему в суд не подают, а решают это через средства массовой информации, эти вопросы?
Вы не видите в этом общественной проблемы?
Я вижу, что есть суды, и пускай подают в суд. А зачем это выносить на средства
массовой информации? Потому что люди считают, что это общественная проблема.
Общественная проблема, они в каждом случае...
Повторяющиеся явления можно считать общественной проблемой.
Смотрите, каждая сторона считает себя правой. И в этом случае только суд, тут никакой общественной проблемы нету. Просто
нет?
Каждая сторона считает себя правой. И в этом случае...
Вы полагаете, что здесь обе стороны правы?
Это суд решит.
Понятно. Это СМИ раздувают, это Панк 13. Вы лучше знаете это определение. Инфошторм, это инфоторнадо. Когда что-то случается, за подобными СМИ начинают следить. Это так, но когда мы следим за тем или иным инфоштормом или инфоторнадо, мы понимаем, что определенные штормы с ужасающей периодичностью повторяются. Это тот случай. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, смотрите, совершенно правильно сказал вот, через одного звонивший. Только тогда, когда общество дойдет до общего...
Да это нормально. Нет, прекрасно, да, когда мы будем богаты и здоровые все. Но нам дожить до этого надо.
Понимаете, просто так дожить не получится. Надо что-то делать конкретно. Начиная с того, что, допустим, там тот же бизнес... можно наказывать за формальный подход к вот этим вопросам и разъяснять и взрослым, и детям, как совместно вести себя, как общаться друг с другом, как жить вместе, понимаете? Мы же учимся жить там с другими людьми, с другой верой, например, да, там, с другими национальностями. Это тоже самое.
Виталий пишет, толерантность развивать.
В хорошем смысле этого слова, да. Совершенно верно.
В хорошем смысле этого слова. Наше государство что-то подписало с УАЛ, и все в заговорах. Наше государство подписало что-то совместно с Европой, поэтому началась кампания в СМИ. А то, что это на самом деле происходит с конкретными людьми, Алла, видимо, учитывать не хочет. Что, видимо, в суды человек не ходил, который предлагает все это решать в судах. А об этом пишет Павел, 195-й. Слушаем вас, но только полминуты, да, прошу.
Алло.
Да, прошу.
Добрый вечер. Вы знаете, вот как эта проблема решается за рубежом? Дети с детства видят передачи, где участвуют дети с особенностями. Да, в школах подстроено все. Вот, там ребенок учился, знакомых у нас, для него специально сделали отдельный туалет. Только для того, чтобы, да, вот он себя комфортно чувствовал. Вот, поэтому это, я так все-таки считаю, должны быть вот такие глобальные изменения на уровне государства, чтобы мы жили и общались с людьми с особенностями на одном...
Чтобы мы жили и общались, нужно что-то, чтобы сделало государство. Ну и Панк 13 опять. Нужно время. Далее новости.